Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы каждый день знакомим вас с новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, по пятницам мы посвящаем подкаст какой-то одной теме, и сегодня поговорим о том, как война влияет на состояние окружающей среды в Украине. Мы с моими коллегами планировали этот материал очень давно, готовили его ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. И так совпало, что 6 июня произошел подрыв плотины Каховской ГЭС. Это тема возможной экологической катастрофы, экоцида, как это уже квалифицировали украинские экологи, вышла на первый план. Сначала коротко о данных на этот час. Подтоплено всего 48 населенных пунктов, 34 на подконтрольной Украине территории, 14 на территории, которая оккупирована Россией. Об этом сегодня сообщили в МВД Украины. Почти 2500 человек эвакуированы, по меньшей мере 4 человека погибли, 11 пострадали из-за обстрела со стороны России прямо во время эвакуации. Без вести пропавшими остаются 13 человек. И сообщается, что еще один человек погиб в Николаевской области, где было подтоплено 23 населенных пункта. Как я уже сказала, украинские экологи называют случившееся экоцидом. В реке начался массовый мор рыбы, в воду попали химикаты и нечистоты, а поля региона могут скоро превратиться в пустыню. Впрочем, все это далеко не единственные последствия российского вторжения для окружающей среды в Украине. Загрязнение воздуха и почв, вынужденное сокращение природоохранных практик, разрушение целых экосистем и гибель животных – эти и многие другие явления стали реальностью для украинской экологии с начала российской агрессии.
Какой масштаб проблемы?
По данным организации «Экодия», которая занимается мониторингом экологической ситуации в Украине, с 24 февраля 2022 года в стране было зафиксировано свыше 1000 случаев потенциального ущерба для окружающей среды, связанных с российской агрессией. Больше всего таких случаев, 249 на начало мая 2023 года, организация зафиксировала в Днепропетровской области. Большая часть из них, 132, связана с повреждениями энергетической инфраструктуры, а это может опосредованно повлиять на экологическую ситуацию. На втором месте Николаевская область, где, помимо прочего, зафиксирован значительный ущерб водной среде. Третье в списке пострадавших регионов – Харьковская область. Там большая часть инцидентов, 72 из 135, связана с разрушением промышленных предприятий. При этом в полной мере оценить масштабы проблемы вряд ли возможно. Во-первых, у нас с 2014 года нет доступа к оккупированным территориям, сообщила в интервью «Голосу Америки» Евгения Засядько, руководитель отдела климата в ЭКОДИИ. Если вы посмотрите на наш список, продолжает она, то увидите, что Луганская и Донецкая области даже не входят в тройку наиболее пострадавших, просто потому, что туда нельзя попасть. Но даже при том, что не все данные известны, по словам Засядько, сомнений в том, что масштаб проблемы огромен, у экологов не возникает. Никогда в истории не было такого влияния войн или конфликтов на окружающую среду, как это сейчас происходит в Украине. Именно потому, что мы индустриальная страна, отмечает она. Плюс восток Украины – это все тот же промышленный район, где многое оказалось разрушено. О проблеме доступа к информации говорит и глава Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок. Сбор данных опасен даже для самых высококвалифицированных специалистов, так как на значительной части территории Украины продолжаются активные боевые действия, говорит Цыганок. Более того, не вся информация сейчас может быть озвучена публично в тактических целях. И хотя точные подсчеты масштабов проблемы затруднены, финансовые оценки также подтверждают серьезность ситуации. Так, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в марте 2023 года заявил, что экологический ущерб от российской агрессии составляет почти 2 триллиона гривен. Это свыше 54 миллиардов долларов.
Что происходит с почвами?
Загрязнение почвы водоемов, связанное с российским вторжением, происходит многими путями, однако один из них можно назвать характерным именно для войны в Украине. Говоря о промышленном фоне Украины, а тяжелая промышленность сосредоточена на востоке страны, надо отметить, что хвостохранилища или опасные промышленные производства, где хранятся жидкие промышленные отходы, чрезвычайно опасны и нуждаются в специальной утилизации, отмечает Людмила Цыганок. В целом в Украине их 465. В общей сложности в них содержится более более 6 тысяч миллиардов тонн радиоактивных, часто опасных отходов. По словам эколога, чуть менее половины хранилищ из этого числа расположены именно на Востоке, который все это время находился под российской оккупацией и больше всего пострадал от военных действий. Наличие на территории Донбасса большого числа шахт, которые требуют особого обслуживания, делает их, по словам Цыганок, потенциальными экологическими бомбами. В качестве примера она упомянула Никитские ртутные рудники, которые относятся к первой категории опасности для почвы воды. При этом глава ассоциации предупреждает, надеяться на бережное отношение к окружающей среде со стороны оккупационных российских сил не приходится. Шахтовые воды Донбасса далеко не единственная проблема для украинских почв, вызванная войной. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка в интервью «Голосу Америки» называет ужасной картиной изрытые воронками от обстрелов украинские поля. Когда плодородный слой почвы, знаменитые украинские черноземы, разлетается и переворачивается, вместо него появляются песок, суглинок, мелкие камни, которые выходят наверх, оставляя чернозем внизу, объясняет эколог. Рекультивация этих территорий будет очень долгой и очень дорогой. Но даже при прекращении обстрелов в украинских почвах останется не менее серьезная проблема – мины. По ряду оценок, свыше 40% украинской территории в той или иной степени загрязнено минами. По данным организации Mines Advisory Group, озвучившей их в интервью Sky News, такой масштаб несравним даже с ситуацией в Сирии и Афганистане. Еще одна проблема для почв – тела погибших, отмечает Людмила Цыганок.
Окупант наразі не дуже поспішає забирати останки тіл своїх солдатів. І
окупанти сейчас не очень торопятся забирать тела своих солдат и в зонах активных боевых действий. Тут я хочу подчеркнуть, что не стоит говорить обо всей территории Украины, а именно на этих территориях была и есть такая проблема в Маріуполі под Бахмутом.
Прям такі дуже активні бойові дії, там дуже велика кількість покинутих тіл.
Там очень активные боевые действия, и там большое количество брошенных тел. А те, которые похоронены, похоронены без соблюдения каких бы то ни было норм и правил. В этом случае в почву попадает трупный яд, много соединений. Их называют соединениями птамаинами. Бактерии туберкулеза и другие разносчики болезней, которые могли быть у погибшего. И они попадают через почву в подземные воды. Ну а далее подземные воды несут эту воду дальше, распространяя ее и масштабируя проблему. Поэтому это такой вопрос, который тоже относится к плоскости загрязнения почвы и вод.
Тому це таке питання, яке теж стоїть в площині забруднення ґрунтів і вод. І що з цим зараз робити?
Ну, там, і що з цим зараз робити? Там, де наші воєнні можуть мінімізувати цю проблему, це робиться. Але нам залишається тільки догадуватися, що відбувається і які наслідки можна спрогнозувати на тих територіях, куди у нас немає доступу.
Це був коментар глави Асоціації професіоналів окружаючої середи Людмила Цыганок. С экономической точки зрения, особенно болезненно для Украины остается загрязнение сельскохозяйственных угодий. В марте агентство Рейтер со ссылкой на исследования украинских ученых отмечало, что не менее 10,5 миллионов гектаров сельхозугодий в стране загрязнены химическими веществами.
А что с водными ресурсами?
По оценкам ЮНИСЕФ, за первые месяцы российского вторжения в апреле 2022 года около 1,5 миллиона украинцев совсем не имели доступа к чистой воде на востоке страны, а чуть более 4,5 миллионов человек имели лишь ограниченный доступ. Влияние войны на состояние водных систем на территории Украины принимает разные формы. Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Sustainability, только за первые 3 месяца войны было зафиксировано почти 50 случаев негативного влияния военных действий на водоемы страны. В их числе по меньшей мере 8 случаев прекращения подачи воды, 6 случаев поверхностного загрязнения водоемов, 5 случаев повреждения дамб, 6 случаев затопления шахт и другие. При этом пострадавший водоем не обязательно должен быть местом падения снаряда или ракеты. Более того, ему даже не обязательно быть близко к линии фронта, говорит эксперт Евгения Засядько.
Там був у нас випадок, це не про ракету, але був випадок, коли збивали ракету.
Был случай, когда сбивали ракету, и осколок попадал в хранилище удобрений. А это хранилище было довольно близко к речке Иква.
Це добрива потрапили в річку, і на наступний день чи через декілька днів...
Удобрения попали в речку, и буквально на следующий день или через несколько дней в соседней области зафиксировали мор рыбы. То есть, когда это все попадает в речку, оно довольно быстро перемещается ниже. Если в случае с грунтом фронтом еще есть какое-то время. Например, были инициативы еще в 2014-2015 годах, когда проверяли, как попадание ракет загрязняет грунт. Кстати, мы сейчас сотрудничаем, нам отправляют лабораторные анализы грунта с территорий, которые сейчас находятся под обстрелами, и мы хотим проверить загрязнение, чтобы понять его объемы и масштабы. Плюс в Минобороны заявляют о том, что на самом деле нам не нужно проводить анализ по всей Украине, по всему востоку и югу Украины. Нам достаточно будет сделать анализ с помощью дрона, чтобы понять, где было больше обстрелов, и уже с этой территорией работать как с самой загрязненной и решать, что с ней делать. С другими территориями будет легче, но должна война закончиться. У нас должна быть возможность там запустить дроны и провести анализ. С таким подходом процесс пойдет быстрее. А сейчас у нас такая фрагментарная работа. То есть где-то нам удалось достать немного земли, где-то появилась возможность поехать в другой регион. Мы думали в этом сезоне, осенью, ехать на деоккупированные территории, но поговорили с институтом почв и так далее, и нам рассказали, как там машины взрывались, потому что там территории еще заминированы. И мы решили, что это все по-прежнему довольно опасно.
Это был комментарий эксперта организации «Экодия» Евгении Засядько. Наконец, одним из самых масштабных инцидентов стал подрыв Каховской ГЭС. Экологическая ситуация в долине Днепра еще оценивается, но прямые последствия подрыва уже вызывают обеспокоенность. Так, на заседании Совета нацбезопасности Украины заявили, что в реку попало не менее 150 тонн смазочных материалов. Также высказаны опасения дальнейшей утечки в объеме еще 300 тонн. По словам экологов, произошедшее имеет все признаки экоцида. Помимо проблем с водоснабжением, при том, что речь идет не только о доступе к питьевой воде, но и оброшении полей в Херсонской и Запорожской областях, разрушение дамбы может поменять всю экосистему региона. Мы получим новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а это приведет к определенным последствиям – пылевым бурям, подъему температуры в регионе, возникнет риск засухи, утверждает Людмила Цыганок.
Каков ущерб для биоразнообразия?
Подрыв Каховской ГЭС скажется и на фауне региона. Экологи уже заявляют о массовой гибели рыбы и о разрушении водно-болотных угодий, месте обитания водоплавающих и околоводных птиц. При этом речь идет не только о диких животных. Одним из самых обсуждаемых последствий подрыва дамбы стало затопление зоопарка в Новой Каховке. По некоторым данным, почти все животные зоопарка погибли. Представители организации «Экодия» в своем заявлении напоминают, ниже по течению расположены особо охраняемые территории – Нижнеднепровский природный парк, Черноморский биосферный заповедник и нацпарк Белобережье Святослава. Ситуация в нижнем течении Днепра, возможно, один из самых масштабных, но далеко не единственный пример, когда военные действия в Украине оборачиваются бедствием для животных. Спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения войск России, Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что 900 природоохранных территорий находятся под угрозой. В их числе около 200 объектов изумрудной сети, природные территории особо общеевропейского значения, и 14 объектов Рамсарской конвенции. Этот документ призван защитить особо важные водно-болотные угодья. В качестве примера Татьяна Тимочка приводит заповедник Аскания-Нова в Херсонской области, известный проживающими на его территории копытными, в том числе несвойственными региону, например, зебрами или антилопами. Попав в оккупацию, эти виды оказались на грани исчезновения, говорит эколог. Животных нужно было кормить, необходимо было за ними ухаживать. В результате военных действий и оккупации эти животные пострадали от взрывов и снарядов. Многие из них погибли, когда российские военные вошли на территорию Аскания-Нова. Значительная часть оставшихся животных была просто уничтожена и использована в качестве еды для российских оккупационных войск. Хотя это беспрецедентно ценные породы животных, целая коллекция, отмечает Тимочка. Самое начало военных действий, это был конец зимы, начало весны, пришлось на время, когда животные и птицы переживают очень важный период в своей жизни. Размножение, рождение птенцов, детенышей, рассказала «Голос Америки» Татьяна Тимочка. А это период, когда в лесах произошли сильнейшие обстрелы и ужасные пожары. По состоянию на сегодняшний день, можно сказать, что на 3 миллионах гектаров леса происходили военные действия, пожары, обстрелы, уничтожение мест обитания животных и птиц. При этом речь идет не только о наземных животных, но и о морских. В качестве примера эксперт упомянула дельфинов. По словам Тимочка, из-за взрывов ракет и нарушения естественной эхолокации за время войны в Черноморской акватории погибли около 50 тысяч дельфинов. В свою очередь, очередь, эколог Людмила Цыганок озвучивает оценки, согласно которым в Украине уничтожено более трети лесного фонда. Некоторые леса потеряны навсегда, говорит эксперт, а дерево растет не за один год. Это огромная потеря для Украины. Впрочем, не только непосредственно обстрелы наносят ущерб экосистемам. Война обернулась и множеством косвенных последствий для биоразнообразия в стране. Например, природоохранные организации столкнулись с нехваткой сотрудников, многие из которых были призваны на фронт, либо были вынуждены уехать. Всемирный фонд дикой природы сообщает, что природоохранные ведомства и организации были вынуждены остановить свою деятельность на по меньшей мере 24 охраняемых территориях. Растет давление на территории, далекие от линии фронта. Еще в апреле 2022 года территории природоохранных зон стали прибежищем для по меньшей мере 15 тысяч переселенцев.
Есть ли последствия для атмосферы?
Боевые действия сказываются и на качестве воздуха, при этом источники вредных выбросов также имеют разные формы. Это могут быть и лесные пожары, и попадание в атмосферу веществ после уничтожения военной техники, и выбросы в результате разрушения складов и промышленных объектов. Задумайтесь, во время одного пожара на нефтебазе происходит примерно такой же объем атмосферного загрязнения, какой производит весь транспорт Киева за месяц, говорит Людмила Цыганок, упоминая, что за последний месяц было зафиксировано свыше 20 возгораний на нефтебазах. Среди загрязнителей есть углеводороды, диоксид азота, куча всевозможных веществ, сероводород, формальдегид в саже. Короче говоря, это рецепт надежного онкококтейля, говорит она. Хотя в военное время транспортные потоки не так интенсивны, говорить о снижении выбросов в атмосферу, вероятно, преждевременно. В качестве примера Людмила Цыганок приводит объем военных выбросов в Евросоюзе за 2017 год. В этот период, по ее данным, они равнялись выбросам 14 миллионов автомобилей. Это в полтора раза превышает транспортные выбросы в Украине в мирное время. При этом Евросоюз не вел никаких боевых действий. Речь идет об учениях и об обслуживании техники. Военный транспорт по-прежнему работает благодаря сжиганию старого доброго топлива, объясняет эколог. Все это требует гораздо больших затрат, чем для гражданских автомобилей. Расход топлива БТР достигает 130 литров против 20 литров у некоторых грузовых автомобилей, а у некоторых танков все 500 литров на 100 километров. И сейчас тысячи таких машин участвуют в войне в Украине.
Влияет ли война на природоохранное законодательство?
В условиях войны вопросы экологии нередко отходят на второй план. Однако сложившаяся ситуация может подтолкнуть к изменениям всю природоохранную сферу. Людмила Цыганок говорит, мои коллеги-эксперты предполагают, что ущерб окружающей среде в Украине может стать толчком к масштабным законодательным изменениям. В качестве исторического примера она приводит конвенцию о предупреждении преступлений геноцида, к принятию которой в середине прошлого века международное сообщество подтолкнуло трагедию. Холокоста. По мнению эколога, нечто подобное в формате новой правовой базы может появиться и после войны в Украине. В свою очередь, эксперт ЭКОДИИ Евгения Засядько утверждает, сейчас, пока идет война, единственное, что мы можем сделать, это собрать данные, подготовить методологию, определенные практики, изучить опыт прошлых лет. По ее наблюдениям, за последние полтора года интерес в международном сообществе к влиянию войны на окружающую среду возрос. Она подчеркивает, что украинская сторона на международном уровне пытается продвигать мирный план, предложенный Киевом, один из пунктов которого – противодействие экоциду. Проблема только в том, что, как утверждают юристы, это вряд ли поможет Украине, потому что все надеются, что к моменту ратификации или принятия решений война в Украине будет завершена, предупреждает эксперт. Но в целом мы дали толчок. Сбор данных и свидетельств важен с точки зрения привлечения к ответственности России, подчеркивает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка.
Это беспрецедентное преступление против окружающей среды, подобных которым в 21 и 20 веках никогда не было. Такого масштаба, такой глубины, таких последствий. Именно поэтому сейчас Украина поднимает вопрос об уголовной ответственности за статьи Римского статута, касающиеся преступлений против окружающей среды. Сейчас в европейском контексте рассматривается вопрос экоцида, потому что на самом деле такого термина, как экоцид, юридически закрепленного в международном праве не было.
И
эти попытки международных юристов, они сейчас имеют определенный успех.
Завершаются успехом,
потому что, например, Международный уголовный суд открыл офис в Украине, и к преступлениям против человечности, военным преступлениям, нарушению правил ведения войны добавляются преступления против окружающей среды.
Правил ведения войны додаются злочины против довкілля, и они однозначно подлежат.
И они явно подлежат оценке Международным уголовным судом.
Кримінального суду. Єдине є питання – це
вопрос только в правильной фиксации этих преступлений и определении реальных убытков.
Реальных збитків. И как раз в цьому зараз
именно в этом направлении сейчас многое сделано. Министерство охраны окружающей среды Украины разработало и утвердило 7 новых методик, которые касаются различных компонентов природной среды.
Вода, повітря, ґрунт, радіаційне забруднення.
Воды, воздуха, почвы, радиационного загрязнения дикой природы, флоры и фауны. И эти методы теперь направлены исключительно на фиксацию и подсчет потерь в результате российской вооруженной агрессии.
Внаслідок російської збройної агресії. Тому що Україна має цей рахунок представити.
Потому что Украина должна представить этот счет на международное рассмотрение, а Россия должна возместить абсолютно все убытки, нанесенные окружающей среде и дикой природе.
Это был комментарий главы Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко. Добавлю, что сегодня в Еврокомиссии, говоря о том, кто виновен в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия в любом случае несет первичную ответственность за это, поскольку именно она начала войну против Украины. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант. Таким образом, она ответила на реплику китайского корреспондента, который обвинил комиссию в предвзятости, сказав, что она однозначно осуждает Россию, хотя расследование еще не проведено. Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине, сказала пресс-секретарь. Это первое, о чем вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент и любые другие. Она добавила, что ЕС сделает все для поддержки людей, которые пострадали от подрыва Каховской плотины. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До свидания.